Сегодня у нас 141-е занятие цикла. Можете вот сюда сесть, чтобы мне были в поле зрения. Значит, сегодня 141-е занятие. И речь пойдет о третьем моменте, за который Акодеш Бороху любит человека. Первый был связан с тем, что человек не гневается. Второе с тем, что он адекватно воспринимает мир. И вот сегодня пойдет речь о третьем моменте. А именно, Гемора говорит, что если один человек сделал другому нехорошо, ну, здесь разные формы могут быть, либо словом как-то, либо делом что-то такое против него сделал, то если этот человек не отвечает ему, тогда Всевышний его любит. Ну, звучит несколько странно. Нормальная линия поведения не делает другому плохое. Это уже заслуживает любви Всевышнего. Странно. Человек не украл у кого-то, мог сделать плохо. И у него украли, он в отместку тоже не украл. Нормально. Иначе тебя за это Всевышний будет любить. Что-то здесь такое есть скрытое. Вот эта тема будет сегодня выясняться, обсуждаться. Тебе сделали плохо. Ты не ввязываешься, не устраиваешь баталию на этот счет. Есть такая мицва в Торе. Не мсти другому еврею. Запрет. И Гемора объясняет, если пример какой, значит, если он пришел одолжить у тебя, ты пришел у него одолжить топор, у него есть топор, он говорит, нет, я тебе не дам. Тогда, там, через неделю, через месяц, через год, когда он придет к тебе одолживать топор, ты не имеешь права ему сказать, ты мне не одолжил, я тебе тоже не одолжу топор. Это запрет в Торе. Ну, поскольку это специальная мицва в Торе, значит, у нее есть какой-то корень наверху, в верхнем мире. И если человек не идет по этому пути, то есть приступает этот запрет, значит, там происходит какое-то разрушение. Если наверху произошло какое-то разрушение, значит, это обязательно спустится вниз, будут последствия. Ну, не всякий человек может добраться до корня мицвы, это понятно, надо иметь большой высокий рост духовный, чтобы как-то воздействовать на верхнее пространство. Но на своем уровне это будет работать. Будет происходить порча духовного пространства на каком-то уровне. Это будет рикошетом биться уже на более нижний уровень этого пространства. Это запрет в Торе. Здесь нечто похожее. Он тебе сделал плохо. Ты можешь пойти в пути, ну что ж, надо воздать содеянное. Сейчас ситуация похожая, и Гемор говорит, что если ты не идешь по этому пути, то Творец будет тебя любить. Ну, давайте посмотрим, что за этим стоит. Один человек сделал другого плохо, или сказал что-то такое, что ему крайне неприятно. Значит, возникает у человека желание воздать. Из-за чего оно возникает? Ну, тело не пострадало при этом, в общем-то. Душа. Душа, в общем, все равно. У нее свой уровень. Нешама, например. Абсолютно все равно, там, что сказали человеку. Рух. Тоже без разницы. Нефеш человеческая. Вот что будет реагировать, это животная душа, которая есть у человека. Потому что она связана с этим миром. Поэтому, когда в него пошел этот негатив, либо действие некоторое, которое, ну, скажем, подножка какая-то той или иной ситуации, животная душа человека уже это восприняла, прореагировала на это. И дальше есть разные варианты. Но один из них – это вариант как бы сжатия пружины. Если пружину сжимаешь, естественное свойство распрямиться в ту сторону, откуда шло это сжатие. Так и здесь есть определенное давление на человека, на его животную душу. И, естественно, реакция организма освободится от этого давления. Как? А вот, вот таким образом. Это один вариант. Другой вариант. Не то, чтобы произошло какое-то давление на его душу. Нет, просто укололи. И моментальная реакция. Надо воздать, надо отомстить. Я не позволю. Он мне сделал плохо. Одного укола достаточно. Может быть, третий вариант. В общем-то, животная душа особо и не пострадала, не прореагировала. Но у человека вот есть определенная кредо в жизни. Если мне так, то я обязательно, естественно, я должен тоже воздать. Как мне, так и я. Знаешь, это на каком-то эмоциональном уровне работает, на уровне переживаний. Это так положено. Кредо жизни. Значит, откуда возникают вот эти три варианта? Воздать за содеянное. Причина того, что у человека, он не подозревает про это совсем, но у него внутри агрессия. Внутренняя агрессия. Он как боксер, который в стойке, это его стиль жизни. Да, он функционирует. Он никогда не скажет, что он боксер, он может художником быть или там, математиком. Но вот на таком человеческом уровне вот именно такая позиция. Его стукнет, он стукнет. Ну и вот такая внутренняя агрессивность, от чего она? Тоже не с пустого. Всякая агрессивность человека от того, что у него внутри есть негатив. Лепот. Это создает вот его среду, внутренний климат. Ну и там, где есть негатив, есть клепот, там есть отсутствие света в той или иной степени. Это вы мрачный человек изнутри. Если его сфотографировать под этим углом. Под другим углом там никакой мрачности нет, он шутит, может всякое такое. Но вот с этой точки зрения внутренний мир действительно не светлый. Если человек не реагирует таким образом, нет у него внутри, значит, у него нет внутри этой внутренней агрессии. Ну, если нет этой внутренней агрессии, нет негатива, там снимок будет светлый со внутреннего мира. И вот Гемора говорит, что если он такой, не отвечает на негатив негативом, значит, его Всевышний любит. Он говорит, ну и что особенного, подумаешь, не ответит. Но когда мы смотрим, что за этим стоит, мы видим, что, о, у этого человека специальный внутренний мир. Он по своему складу не агрессивен. Там нет, то, что совсем нет негатива, могут быть негативы, конечно. Но, в принципе, они не влияют на вот то, как человек обращен. Там есть свет, он имеет силу. И он именно не позволяет вот так реагировать. И вот такое Творец любит уже. Это Гемора сказал. Почему любит? Гемора сообщил нам факт. Он будет его любить. Вопрос на это почему? Почему это все-таки заслуживает любви? Вроде бы не так уж и много. Но не имеешь негатив. Очень, это не просто не иметь негатив. Но все-таки уж это, что на самом деле заслуживает любовь Творца. Почему так? Что такое любовь? Мы говорили, есть общее между двумя словами. Аво и имя Творца Юд-Кей-Вав-Кей. Выяснялась эта связь, и что вот мы приходили к тому, что любовь Творца – это проявление этого имени в судьбе человека. Именно этого имени. И вот если у человека такой светлый внутренний мир, получается, что Всевышний будет участвовать в таком человеке. Вопрос, почему? И ответ такой. По сотворению Творец Акодеш Борух взял на себя обязанность поддерживать свет. Если он видит свет в мире, он будет его поддерживать. Коэхра он не будет поддерживать. Это не его забота. Почему он растет тогда и довольно продуктивно? Потому что он дал свободу. Он дал эти силы возможности развиваться. Это он дал. Сам он ее не поддерживает. Но он дал ей возможность жить. Дальше он поставил ограничения. Вот до сих пор и не дальше. Его отношение к свету и к козлу, оно разное. Свет он поддерживает. Ну, это одно из самых основополагающих свойств творения. И значит, о нем должно быть сказано в Пятикнижии, не где-то в середине, а в самом начале. Ну, сейчас интересно, мы будем заниматься вопросом, который вроде не связан с этим занятием, но очень важный. Откуда вот родилось этот закон, откуда он появился, что Творец поддерживает свет? Где это сказано в Пятикнижии? Это сказано на первой странице Пятикнижия, в первом пере. А именно, про первый день сказано: «Яр луким эсхавер китоев». Увидел Творец луким свет, что он хороший, китоев. В третий день он создал «Ваяр луким», то, что он создал в третий день, китоев. В четвертый день светило, увидел луким, китоев. И так в каждый день. Пятый, шестой колтоев миот. Что это означает? Это вопрос на самом деле. Ну, столяр сделал стул, посмотрел, хорошо получилось. Оценил свою работу. Так что здесь, то же самое, что ли? Всевышний просто оценил, вот я сделал что-то, о, получилось хорошо. Мы не можем так сказать. Ясно, что он сам по себе абсолютный тоев. И то, что он сделал, будет производно от тоев, конечно, тоже тоев. В чем смысл этой фразы? Посмотрел, и оказалось, что это тоев. Что за этим стоит? Значит, мы как-то рассуждали про слово тоев, что это такое. Но Тора обладает таким свойством, что она допускает углубление. Сейчас пойдем по углублению. Как в шахматах, дебют у нас будет как раньше, а потом пойдем на развитие сюжета. Значит, первый посыл по Пятикнижии «Брейш из Барой Луким из Хашамаем Вес Хорец». «Из Хашамаем, небеса, Вес Хорец, землю, создание мира». Дальше идет развитие. То сделал, то, то. Но здесь первый посыл в целом, как бы корень творения здесь был. Небо и все его воинство, и небеса, и земля и все его воинство. Вот если мы посмотрим на эти четыре слова, «эс хашамаем ви эс хаорец», возьмем первую букву этих четырех слов, каждая будет иметь свое число, и просуммируем, получится число 17. Это гематрия слова «тоев». Мы видим, что слово «тоев», оно непростое, не просто «хорошо». Это литературный перевод этого слова, в котором большого смысла в хумаш нет. Это слово, связанное с сотворением мира. Что не просто с каким-то отдельным моментом этого творения. «Эс-ха-шамай вес-ха-орс» охватывает все, и верхний мир, и нижний, со всем их воинством. Вот сила этого слова «тоев». Оно ключевое в творении. Поэтому, когда пасук говорит «ки-тоев», здесь что-то происходит, связанное с сотворением мира. Не просто сказал, что тоев. Здесь мы выходим на сотворение мира. А Женя Ван Дец, Штендер, что постоять надо, чтобы... Так. Вот давайте смотреть, что это значит. Посмотрел Ваяр Элуким. Посмотрел. Что значит Творец посмотрел? Что это обозначает? Тоже вопрос. Если мы хотим понять смысл, мы должны понять каждое слово, что оно значит, иначе мы не поймем смысл. Творец посмотрел, он человек, чтобы посмотреть. Умаш стал посмотреть, иначе он может смотреть. Иначе не было сказано, что это означает. Человек посмотрит. Я смотрю на книгу. В этот момент я соединен с этой книгой через свое зрение. Смотрю на стол, соединен с этим столом через свое зрение. Зрение – это из глаз. Глаз посмотрел. Наиболее живое место на лице человека – это глаза. Через них проявляется душа человека, его внутренний свет, больше, чем через ухо, через нос, там, через щеку. Место, откуда исходит душа. Это вот человек посмотрел. У них как бы свои глаза. Вот оттуда идет шефа, свет. Куда? Вот на то место, на которое он смотрит. Посмотрел Элоким на там светило, значит, пошла оттуда, от него, от верхнего какого-то участка его существования шефа, свет, и дошел до этих светил. И вот когда он дошел, что произошло? Ну, дошел свет, и что дальше? Что за этим? Так пастух сказал «Тойф». Вот мы видим, что такое «Тойф». Это когда свет от Творца, шефа от Творца, доходит до какого-то объекта, и это производит «Тойф». Вот тоже свет дошел, это стал «Тойф». Теперь на этом объекте лежит отпечаток того, что произошло, и название этому отпечатку «Тойф». Вот что такое «Тойф». Это то, каким стал предмет после того, как на него упал свет Творца. Это «Тойф». Так. И для чего тогда это сказано в Хумаш? На это посмотрел «Тойф», на это посмотрел «Тойф». Что за этим стоит? Что произошло, собственно? Но он получил этот отпечаток или название «Тойф», этот предмет. И что дальше? Но этот объект, на который попал свет Творца, он моментально стал светлым. Правильно? И объект попадает в свет Всевышнего, объект становится светлым. И «Тойф» здесь означает, что Всевышний просто сделает объект светлым, а он будет его поддерживать в таком состоянии. Состояние света. Это то, что было сказано, что Всевышний поддерживает свет. Как? Где это сказано? А вот здесь. Посмотрел и дал слово «Тойф», а «Тойф» означает в данной ситуации «Киюм», то есть поддерживает то, что сделано, свет, когда пришел, он не будет уходить, он будет сопровождать и поддерживать. Почему? Как это заложено в самом слове «Тойф»? Это? Посмотрим на гематрии. Сказано не просто «Тойф», а «Ки Тойф». «Ки Тойф». «Ки» – это гематрия 30. У «Тойф» гематрия 17. В сумме сколько получается? 47, так? 30 и 17 – 47. То есть, когда говорит Хумаш «Ки Тойф», здесь возникает число 47. А 47, вы знаете, их было. Это уже сумма двух имен Творца. 26 и 21. 26 и 21 как раз и будет 47. 26 – это гематрия Юткей Вавкей. А 21 – гематрия Алов Кей Юткей. С этим именем шла Геула. Когда Моше Рабейну пришел в Мицраим, он спрашивает твое имя. Вот он назвал эти два имени. Алов Кей Юткей. И потом там же в пасу фигурирует имя Юткей Вавкей. Том сам посол. Это имя Геула. То есть получается, когда Творец сказал, при сотворении мира Хумаш нам дает информацию «Ки Тойф», это значит, вот это место, в которое пришел этот свет, он соединил каким-то образом с Геулой. А что это соединение, соединение с Геулой? Это только начало сотворения мира. Геула – это конец. В чем соединение? Начало с концом. Ответ. От начала надо пройти к концу. Как показывает практика, не одну тысячу лет мы идем. И вот, поскольку надо дойти, и будет дохождение, это и есть вот это то, что было создано, оно будет поддерживаться из века в век, из века в век, пока не придем к концу. Вот отсюда и рождается концепция «Ки-Тойф». «Тойф» – это не просто вот этот предмет, который пришел свет, он получил название «Тойф», а смысл в том, что он получил от меня силу, которая доведет его до конца. Как? Всевышний будет поддерживать эту силу, которая в этом свет. Это вот и есть то, что мы спрашивали раньше. А как случилось, что Всевышний поддерживает свет? Где мы это видим? Сейчас есть объяснение на это. И поскольку это «Тойф» связано со всем творением, как мы говорили, первый пасук Пятикнижия, «Эсхо шамай вейсхо орец», то это не просто вот эта концепция поддержания чего-то локального, а света абсолютно во всем, где бы он там ни случился. Ко всему творению, в самом корне относится слово «Тойф». Это первый пасук. «Ки Тойф» – умение провести этот свет от начала до конца, шепра его не задавила. Это Киев, это поддержка. Теперь посмотрим на числа. Как это выглядит? Мы получили концепцию, идею. Посмотрим, как это в числах подкрепляется или нет. Тойф – это 17. Китов это 47, правильно, 47. А цикун, что мы говорим, переход от начала к концу, это цикун. Это 566. 47 китов. Или читая вот эти два имени, которые ведут творение Геуля. 47 плюс 556 цикун. Сколько получится? 566 и 47. Как это? Секунду. 603, неужели я ошибся? Нет, 613. 613, говорит. 566. Секунд 566. И 47 будет 613, правильно? 613 количество число узлов творения, количество органов в человеке, количество мицвот. Это ключевое число для всего создания, для всего мироздания. 613. Вот мы и получили китов, который делает секун. Где секун? В мироздании. Чисто подтверждают как бы, то, что ту идею, к которой мы пришли. Посмотрим немножко по-другому. А свет пришел в этот момент. Мы говорили, Всевышний посмотрели, что в этот момент в этот объект шел свет. Оэр. Это 207. И этот объект получил название Тойф 17. Сложим 207 и то, что получилось в результате, то есть Тойф 17. Сколько получится? 207 и 17. Сколько? 224. Это гематрия слова Дерах. Путь. Вот творение идет по этому пути от начала к концу. И как оно идет? Оэр Всевышнего, свет. И вот этот тоев, который получилось, это и есть суть этого пути. Так же у человека. У человека есть свой путь. Своя линия жизни. Вот если этот человек светлый, его мир не агрессивный, он светлый, Всевышний будет поддерживать это число 224, поддерживает свой жизненный путь. Честно это показывает. Что значит он поддерживает? Он участвует в его жизни. Кто? Юдкей Вахкей. Мы говорим, вот в чем любовь идет под этим именем. Теперь возникает вопрос, а как он его поддерживает? Обычный человек, не то, что он там президент страны, или там какой-то ведущий рав в поколении, или там еще кто-то. Обычный человек, он вот именно просто не агрессивен. Как его Всевышний поддерживает? Поддерживает человека, это вот участие в личной жизни. Надо Ардаху просить заслужить, совсем все ее имеют. А мы говорим про более-менее нормального человека. Ответ такой. В этот ответ полезно так сказать, понимать и не впадать в заблуждения, которым пронизан воздух нашего времени, и не только нашего, и предыдущего века, еще предыдущего. А именно, Всевышний может поддерживать человека, не опираясь на свое персональное вмешательство в его жизнь. Он поместил человека в творение, чтобы человек жил в этом творении. Он так создал это творение, что творение может поддерживать человека. Творение, правило такое, творение поворачивается к человеку тем, какой он сам внутри. Если он темноватый, агрессивный, то и творение к нему будет агрессивным. Если у него, наоборот, мягкость внутренняя, свет, и творение к нему так повернется. Это вот величие Творца. Сделал одно и то же творение, но оно разнообразно. Например, и одно и то же солнце. Одно для всех, но для одного оно слепит, а для другого светит. А для одного, ну, просто изнемогает от жары, потный, а другому тепло. От чего зависит? От того, какой человек, и у него глаза. Если больные глаза, то его слепит свет. И у тело такое, что оно в пот сразу впадает, солнышко. Вот у него такое тело, как солнце одно и то же. Но оно к этим людям поворачивается по-разному, проявляется по-разному. И так на любом, все творение так устроено. Поэтому если Всевышний решил поддерживать этого человека, это значит, что изначально Киитоев, он создал так творение, что к этому человеку оно будет поворачиваться вот той стороной, которая его поддерживает. Совсем не обязательно персональное вмешательство. Это его вмешательство, потому что кто создал творение? Он создал творение. Он меня поддерживает вот таким опосредованным способом. Тогда раба. Помимо этого, может, конечно, быть и персональное вмешательство. Ну, причем может быть очень ненавязчивым, ты не заметишь этого. Встретил какого-то человека случайно. И он тебе дал поддержку. Вот, пожалуйста, светлое место поддерживается. Как произошла эта встреча? А случайно. Поди узнай, действительно случайно или так Всевышний подстроил. Это вот ненавязчивое вмешательство, которое может случаться, происходить довольно часто, каждый раз, когда нужно. Не нужно, так не надо, вот творение есть. Если надо что-то как-то помочь, подкорректировать, охрану какую-то дать, вот, пожалуйста, будете что-то такое. Это же персональное вмешательство. Или, может быть, вмешательство таким, что трудно не заметить. Такое тоже бывает. Вот соединение этих двух начал творения, рука Всевышнего, и у него есть собственная рука, которая тоже может время от времени вмешиваться в происходящее. И вот это светлое в человеке он будет поддерживать. Почему? А вот есть первая страница Пятикнижия, где это объяснено, он взял на себя такое обязательство. Так. Значит, пока у нас произошла такая общая оценка ситуации. Если человек не отвечает негативно на негатив, значит, у него специальный внутренний мир, который Творец поддерживает. Будет это, если его любовь к этому человеку. Для этого надо иметь специальный такой мир внутренний. Ну, а дальше, после такой общей оценки, идет вопрос, ну, а конкретно как это проявляется? Человека стукнули, он не отвечает. Что это внутри работает? Ну, пускай вот у него оценка внутри, какой он из себя, а что именно его побуждает не отвечать? Конкретно. Сейчас об этом пойдет речь. Здесь будет несколько причин. Первая причина такая. Человек не любит есть гнилой помидор. Это причина. Почему? Гнилой помидор попадает внутрь, и животу становится плохо от этого. Начинает соображение в животе. Так же здесь. Если человек совершает какой-то поступок, любой, он родился из чего-то, он продиктован внутренним миром этого человека. И когда этот поступок, скажем, негативный, это не просто вот от него идет негатив в творение или к другому человеку, а поскольку он родился из внутреннего мира, то и внутри вот в этот момент активизируется негатив. Совершая негативный поступок, он в то же время отравляет свою внутреннюю природу. Это и есть сесть гнилой помидор. Человек это не хочет. Он не может себе это позволить. Ему плохо от этого. Поэтому в ответ на плохое он не будет делать плохое. Заботьтесь исключительно о себе. Значит, ну и как он будет реагировать тогда? Все-таки что-то сделано. Он не хочет, ему не то, что тут заботиться можно по-разному, кстати, о себе. Человек, например, есть такая вещь, лошонара. Сказать про другого, ну, упрощенно плохое. Ну, человек может сказать, у него не задерживается, гораздо легче, чем не сказать для многих, для большинства, может быть. Но есть люди, которые не могут говорить лошонара. Они, у них слова, язык не будет ворачиваться, они говорят другое плохое. Просто против их природы эти. Или другой вариант. Он не скажет другое плохое, потому что он подумает, а в чем, собственно, будет мой персональный выигрыш. Есть запрет в Торе. Если я его нарушу, ну, я, конечно, так избавлюсь в каком смысле от своего негатива, выпущу наружу, но я пострадаю от этого. По этой причине я не буду говорить. Два момента, почему не говорить лошонара. Либо ему просто противно говорить лошонара, либо по разуму, по размышлению не будет говорить. Так же здесь. Либо его природа не позволяет делать другому плохому, ему от этого станет плохо, как съесть гнилой помидор. Либо он не хочет, так сказать, наносить себе ущерб своему внутреннему миру. И как же тогда вот он будет реагировать? Возможно, три варианта. Первый. Он просто проигнорирует. Он сказал его подробность. Пошли дальше. Другой вариант. Он попробует как-то исправить ситуацию. Объяснить человеку, вступить с ним в дискуссию, выяснение, что поступил ложь по какой-то причине. Может, я был неправ. В общем, как-то разрешить конфликт. Не вступать в баталию. Третий вариант – просто сделать шаг в сторону, отступиться от него. Ты не обязан с ним иметь дело, он мне такое сделал, пусть живет, у меня своя жизнь. Он не член моей семьи, что я не могу выйти из игры. Есть круг знакомых, я его вычеркиваю, телефон из телефонной книжки, точка. Вот три варианта. И здесь за ситуацией просто проигнорировать или вот отступиться – стоит определенная идея. Не то, что стоит, она может сопутствовать этому. Человек может рассудить так, в этот момент. Он сделал мне плохо. Я не хочу отвечать этим. По той-то и той-то причине. Не хочу себе носить ущерб. Пусть с ним разберется Всевышний. Эту месть перенести на небеса. Пусть он с ним разбирается. Вот так можно поступить. Дальше в руках Творца, что хочет, пусть и делает с ним. Ведь человек не должен просить Творца, чтобы ему отомстили. Может быть, такая ситуация возможна, но, знаешь, он просит. Вопрос говорит, пусть с ним Всевышний разбирается. Я мое дело. И вот в Танахе есть эпизод, очень интересный, который есть иллюстрация к тому, о чем мы сейчас говорим. Это история про Давид Хамелах. Царь Давид, ему так биография была очень сложной, непростой. На одном из этапов ему пришлось убегать от своего сына Авишалома. И вот когда он покидал уже город, убегал от него, посол говорит, и когда пришел царь Давид в Иерусалим, то вот оттуда вышел человек из рода дома Шаула по имени Шима, сын Гейру, и вышел и злословил, и бросал он камнями в Давида, во всех слуг царя Давида, а весь народ и все храбрецы Давида были справа и слева от него. И так говорил Шиме, злословил: «Убирайся, убирайся вон, убийца и мерзавец! Обратил Господь против тебя всю кровь дома Шаула, вместо которого ты стал царем, и передал Господь царство в руки Авшалома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты убийца». И сказал царю Авишай, сын Цруи: «Зачем ругает себя этот мертвый пес господина моего, царя? Позволь, пойду я и сниму с него голову». Что-то у Давида есть возможность очень простая. И сказал царь: «Что вам до меня, сыны Цруи? Пусть он ругает. Верно, Господь повелел ему. Ругай Давида, как Господь ему сказал. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь?» А вдруг Бог ему так сказал? Как ему сказал, зачем так делаешь? И сказал Давид Авишаю и всем слугам своим: «Вот если может сын мой, который вышел из недр моих, искать души моей, то тем более теперь и не меня ли. Оставьте его, пусть ругает. Верно повелел Господь ему. Может быть, вот это дальше интересный пасук, может быть, увидит Господь унижение мое, и воздаст мне Господь добром за нынешнее его заслуги». Давид размышляет так: он меня унизил публично при всех, царя, большущее унижение. Может быть, это будет кафора для меня? Наверное, я где-то что-то не так делал. Мне нужно вот, чтобы как-то списать, как-то пострадать. Вот это большое страдание я сейчас переношу. И может, Бог это учтет, спишет от меня. Вот такая линия поведения. Сон подключает к конфликту Творца мироздания. У него на этот счет есть свои расчеты, но он не ввязывается в дело. Он передает это Творцу. Пусть Творец с ним разбирается, а мне это только на пользу, может, пойдет. Вот такой нестандартный взгляд на вещи. Но что случилось потом? Потом, когда уже дело дошло до конца, и Давид был на смертном одре, он стал говорить своему сыну Шлома, там духовное завещание давать. Сначала он про Тору сказал, что он Тору должен слушать, а потом уже по людям пошел. И на каком-то этапе он дошел до этого Шими и говорит следующее. Еще он ему сказал, сейчас я хочу найти этот пасук немножко. Так, ну, по сути, не хочу сейчас время особо тратить на него. Гостин, по сути, интересный, сейчас я попробую все-таки его отыскать. Значит, Давид ему говорит, сыну, и вот еще у тебя Шими, сын Гейры, из Бахурима, он злословил меня тяжким злословием в день, когда я шел Механаем, но сошел навстречу мне к Ярдену, и я поклялся ему Господом, сказав, я не умершлю тебя мечом. Давид очень мудро поступил тогда. Не просто сказал, что я тебя никак не отомщу. Он сказал, я не умершлю тебя мечом. И слышится так, что пусть Всевышний с тобой разбирается сам. Но Давид уже живет. Шими продолжает тоже жить. Ничего не случается. Давид понимает, что его расчет как-то не сработал. Хотя это заслуживал наказания. И он говорит, я ему такое сказал, а ныне ты не считай его невиновным, так как ты человек умный и знаешь, как тебе поступить с ним, и сведи седину его в крови в преисподнюю, просто могила в преисподнюю. Это вот попросил он его сына. И что случилось? Значит, ну, я всю историю читать не буду, уже времени не остается. Значит, Шлома его подозвал к себе, даже стал царем, и говорит ему, что вот я с тобой так поступлю. Построй себе дом в Иерушалаим и живи, сколько хочешь живи. Но знай, что когда ты выйдешь из этого дома за пределы, ты моментально будешь умерщвлен. Шими обрадовался. Хорошо, у него дом в Иерушалаиме, зачем ему ходить? Он будет жить, никакого отомщения не будет. Но что случилось? Этого Шими убежало два раба в другое место. Ему было сказано, куда он убежал. И Шими пошел за ними, чтобы взять их назад. Было донесено Шлома про это. Шлома его вызвал и сказал, вот было такое условие. И дальше он подозвал все человеку из придворных, сказал, убей его, он взял и его убил. Давид здесь, с одной стороны, положился на Всевышнего, увидел, что не работает, первое дело Шлома, что Шлома сделал, он тоже положился на Всевышнего. что он поставил условие такое, что он мог жить припеваючи до 120 лет. Но что он понимал, что этот мерзавец, как его назвали, пес мертвый, враг Всевышнего, если Давид сказал уже такое про него, чтобы ты кровь его отправил в преисподнюю, да так оно и будет, Всевышний так сделает. Он стал ждать. 3 года прошло, и вот так случилось, что этот Шими вдруг побежал за своими 2 рабами, хотя он прекрасно дал условия, он не забыл его. Но так случилось. Творец мироздания знал, что сказал Давид, и знал расчет Шлома, и так оно случилось. Это способ, так сказать, он не сделал что-то плохое, я буду заниматься своими делами. Пусть им Всевышний разбирается, это не мое дело. Это такой способ, такое рассуждение. Он обоснован. Мы видим в Танах, да, большие люди так делали. Дальше. Значит, ну вот есть способ, я не могу позволить себе сделать плохое другому. В ответ на то, что он мне сделал плохо, поэтому я не буду мстить. Это один тип, одна линия поведения, один мотив поведения. Есть другой. Я не буду делать другому плохо. Почему? Значит, вот начинается рассуждение. Мне там Рувен, скажем, сделал плохо. Рувен еврей. Ну, какая у меня, какова правильная линия поведения в этот момент? Я могу ответить по наитию, а могу поступить правильно. Как поступить правильно? Чему меня учит Тора в этот момент? О, есть пасук в Пятикнижии. Яхавтал рейхат и мойха. Полюби другого, как себя. Если так, могу ли я воздавать за содеянное или нет? Это вопрос. Как Тора смотрит на это? А вот есть пасук. Сам по себе пасук очень странный. Значит, мы несколько раз уже говорили про странность этого пасука и давали ответы. Но Тора вещь глубокая. Сейчас мы посмотрим на ту же самую странность, но по-другому, не как раньше. Пойдет изучение этого пасука, но под другим углом. В чем странность в этом пасуке? Полюби как себя. Это невозможно. Нельзя полюбить другого как себя. Любовь – это близость. Другой человек не близок ко мне, как я сам. Кто бы он ни был. Жена, ребенок даже. Мама, папа. Я ближе. Это азбука. Я могу сочувствовать другому. У ребенка заболел палец. Я ему сочувствую. Знаешь, у меня в этот момент палец будет болеть. Так ведь? Это соучастие. Это определенная степень близости. Я переживаю. Но не такая, как себя. У меня палец себе. Я не сочувствую ему пальцем. Мне больно. Я, правда, знаю одно исключение из этого вот правила. Я много-много лет уже живу с женщиной, которая была, как она видела, ненормальной. В чем ненормальная? У кого-то болел какой-то орган. Если она начинала давала себе такую поблажку переживать за это, у нее этот орган начинал болеть физически, с молодости. Поэтому я всегда говорил, будь осторожен, ты начинаешь думать про другого, ты получишь это же самое. Ну, со мной это работало, когда у нее про меня вообще безотказно. То есть, у меня болел палец, у нее тоже начинал болеть палец на той же самой руке. Так человек устроен. Она сам представляет, она говорит, почему у меня так? Почему я нормальная? Да, ненормальная. Но обычно у человека такого нет. Поэтому, ну, это ненормальность, которая у нее, за ней стоит глубокое такое внутреннее устройство. Не просто так. Ну, хорошо, это отдельный вопрос. Так вот, пасук говорит, как себя. Нельзя как себя. Но Маша сказала, значит, что за этим стоит. Буквально понимать нельзя, не пойдет. Что за этим стоит? Хилл, Гемори Шаббат, дал объяснение такое. Не делай другому то, что не хочешь, чтобы было сделано тебе. И ты хочешь делать что-то человеку. Примерь это сначала на себя. Хочешь ли ты, чтобы он тебе это сделал? Если тебе это не понравится, тогда ему это не делай. В этом смысле, как себя. Полюбить как себя, Тебе надо сделать какое-то действие к нему. Подумай, хочешь ли ты, чтобы это же самое действие случилось с тобой? Если нет, то не делай. Если да, то делай. Значит, ты его любишь как себя. Ты его интерполируешь на себя. Примеры. Скажем, такой пример. Человек хочет подарить сыну друга на день рождения барабан. Мальчик будет барабанить. Подумай, хочешь ли ты, чтобы друг твоему сыну это подарил, этот барабан? Чтобы у тебя барабан в доме, в руках сына. В некоторые моменты тебе захочется, чтобы не было тоже этого барабана. Тогда будет конфликт с сыном, что ему охота барабанить. И вот возник конфликт в семье. Может, ты ему не барабан подаришь, а ну, змею какую-нибудь, что-нибудь другое полегче. Дудку. Подумай, что ему дарить. Это вот один пример. Другой пример. Надо навестить больного. Есть такая мицва, Бикур Халим. Навестить больного. Вот я и пойду к больному. Я прихожу и начинаю с ним разговаривать. А у того голова болит. А я делаю ему хорошее, я мицву выполняю. Подумай, хотел ли бы ты в такой ситуации получить эту мицву на себя? Другой пример. Человек находится в состоянии, ну, невменяемом. Бывает такое с человеком иногда. И другой начинает его увещевать в этот момент. Это еще больше подливает масла в огонь. А он хотел его сделать хорошо, успокоиться. Подумай, если бы себя в такой ситуации начали бы вот так успокаивать. И другой хочет подумать, а как успокаивать? Ты вот такой. Ты вот так плохо сделал. Хотел бы ты, чтобы тебе так говорили, как у тебя была на это реакция. Это вот то, что Хилл имеет в виду. Причем делать другому что-то, подумай, как это на тебя перейдет, если бы тебе это было. Если тебе это не нравится, не делай. Он тебе сделал плохое. Ты хочешь его тоже ущемить. Подумай, если тебя так ущемили, тебе это понравилось или нет? Нет. Не делай этого. Почему? А вот есть мицва в Торе. Ты думал, какая у меня правильная линия поведения? Что Хумаш сказал? Вот какая правильная. Не делай ему так же, как он, если не хочешь, чтобы он тебе такое сделал. Здесь уже в этом случае идет не просто человек не делает другому плохо из-за того, что на себе заботится. То, что было у нас в начале. Есть другая причина. Он хочет поступить правильно. Перед ним человек. Как поступить правильно по отношению к этому человеку? Тора учит как. Как надо, но и отсюда как не надо. Здесь уже вектор идет не на тебя самого. Не хочу себя портить, не лопать помидор. А хочу правильно поступить по отношению к этому человеку. Теперь мы посмотрим на эту же мицву «Яхавту дрейха кмойха» – «Полюби другого как себя» – не как Хилл, а по-другому. Другое объяснение. Дадим, исходя из той же проблемы, что нельзя любить другого как самого себя, буквально так это невозможно. Здесь будет другое объяснение, другой подход к этому. Давайте пойдем по ступеням. Вот, к примеру, у человека заболел палец, скажем. Его палец не мой палец. Всем другое, ничего общего нет между его пальцами и мной. Любить – это близость. Должно быть какое-то соединение. Мой палец и его палец, ну, никак не соединены. Абсолютно. Это свойство материи. Есть два разных куста материи. Никакого соединения нет. Теперь пойдем на разрушение. Отойдем от гуф, от тела. И следующее – животная душа. У нее есть разные свойства. Ну, скажем, разум. Одно из качеств животной души – это разум. Вот я рассуждаю, у меня есть разум, и у него есть разум. Это общее, что у нас есть. Но может так случиться, что мой разум проявляется одним способом, а его разум – другим способом. Мой разум ведет меня вправо, а его разум ведет его влево. Проявления разума разные. Поэтому есть разница между нами. Но сам вот по себе это качество разума, оно у нас общее. И вот здесь тонкая грань есть. Между пальцем и пальцем, тело и тело, и разумом. Пальцы и пальцы – это разные, тут ничего общего абсолютно нет. Здесь разница между работой разума, между проявлением разума. Одно так проявляется, другое по-другому проявляется. Но с точки зрения самого качества я не вижу этой разницы. Я же не вижу своего разума, правильно? На палец я смотрю, это мой палец. А там его палец, я это вижу. Смотрю на разум, разума я не вижу. Я знаю, что у меня есть, у него есть. Я вижу только проявления разные. В этом смысле уже есть отличие от тела до к животной души. Тут же есть определенный элемент соединения. Еще на ступень выше пойдем. От животной души к человеческой душе. Ну, человеческой души я тоже не вижу. Я знаю, что она у меня есть. Как я знаю? Ну, прочел. На лекцию сходил, там мне сказали. Сам я не видел. Но я это узнал. Ну, узнал, ладно. Вопрос, насколько для тебя это знание реально? Своя собственная душа. Как проверить, реально или нет? Очень просто. Посмотри, какой приоритет в твоей жизни она занимает. На задворках или впереди? Если твои поступки ориентируются на эту душу, значит, она действительно имеет вес для тебя. Если она где-то там в состоянии спячки, и твои интересы иные совсем, ну, значит, ты знаешь, что у нее душа, что есть душа, ну и все, не более того. Ну вот пойдем по линии того, что я знаю, что такое моя душа по-настоящему. Если я знаю вот этот феномен, душа, у другого тоже есть душа. В этом смысле мы похожи. Проявление своей души я не знаю, что они проявляются непосредственно. Животная душа, она проявляет разум, он проявляется непосредственно. Я вижу, как разум человека проявляется, что он говорит. Человеческая душа, она хоть и проявляется в действиях человека и в разуме тоже, но опосредованно через животную душу. Ее проявление я точно не вижу. Я не вижу проявления души человеческого другого человека. И в этом смысле я уже не вижу разницы между собой и им. Непосредственно саму душу я не вижу, ее проявление не вижу. Теперь я уже соединился с человеком больше, чем на уровне животной души. И уж тем более на уровне тела. На тело вообще нет соединения. Но животная душа, она уже появляется. Я имею внутренний мир, он тоже имеет внутренний мир. Все-таки есть разница, разом проявляемся. Но если мы переходим на уровень человеческой души, и если я понимаю значимость человеческой души на себе самом, а по-другому нельзя понять. По-другому это будет только книжное. Про животную душу можно увидеть в другом человеке, но человеческую не увидишь. Но если я это в себе увидел, то я понимаю, для меня это реальность и в другом тоже. И поэтому я не буду делать другому плохо. Почему? Потому что передо мной есть так, не просто человек, у него тело и животная душа, но же и душа. То он представляет для меня ценность гораздо большую, чем китайская ваза в Эрмитаже. Больше ценность. Как мы, я китайскую вазу в Эрмитаже, конечно, не буду разбивать. Она очень ценная. Что, я буду травмировать человек? Это вот другая, это мисса Виахафтала Рейха Камойха, как себя, что я нашел общее между нами, но уже на другом уровне. Не просто я не хочу ему делать, потому что я понимаю это на своем собственном опыте. Не на уровне действия. Я с ним связан. А по-другому. Более высокое соединение осознаю. Это, значит, останавливает меня от того, чтобы сделать ему плохо. Ну, кажется, мы вроде добрались уже до потолка. Так? Дальше выше пойти. Есть общество между людьми на уж очень высоком уровне. Но на самом деле есть еще более высокий уровень, который не позволяет человеку делать плохо другому. В чем этот уровень? Один сделал другому плохо, а другой как бы не заметил этого. То есть он понял, он осознал поступок, никуда не деться. Но он не реагирует. Почему он не реагирует? А вот есть слон, есть маленькая собачка, которая тяпнула на слона. Слон посмотрел, услышал, что это там тяпнуло на него. Но он не обратил на это внимания, не прореагировал. Есть разница в размерах. Почему этот человек не прореагировал? А он ему сделал плохое. Почему не прореагировал никак? Что-то его не задело. Куда был направлен укол? На что была направлена атака? Она должна была затронуть внутренний мир человека, где же есть животная душа. У него есть животная душа, почему она не прореагировала? Потому что у животной души есть два вектора. Если вектор животной души направлен вовне, тогда, конечно, должно прореагировать. Атака произошла извне. Она так устроена. И дальше вот все, что у нас было до этого. Может, прореагирует, может, нет. Как не прореагирует? Разные варианты. Но может быть, что вектор животной души человека не направлен вовне, направлен внутрь. Куда? Что внутри у животной души? Человеческая душа. Это значит, что это значит, животная душа смотрит в сторону человеческой души. Это значит, есть связь между ними в том смысле, что свет человеческой души проникает в животную душу и преображает ее. Она теперь уже соединена с человеческой душой, потому что свет получила от нее. Это значит, что вот есть вектор внутрь нее. И он пересиливает вектор наружный. Поэтому эта реакция, то, что было воздействие извне, это атака извне, собачка тявкнула. Это не возымело действия никакого. Почему? Животная душа смотрит в другую сторону совсем. Она восприняла информацию, которая пришла. Дальше она может как-то поступить с этим человеком. Отступить или там. Вот были варианты разные. Переложить на Всевышнего по себе. Но это я не затронул. Это как бы самый легкий способ не реагировать. Но чтобы иметь этот способ, надо быть на очень приличном духовном уровне. Надо иметь хорошую связь с своей животной душой, с своей человеческой душой. Если имеешь, тогда вот Всевышний тебя тоже будет любить. В каждом из этих случаев он будет тебя любить. Мы это выясняли. Но уровень любви будет разным. Почему? Потому что вот то, из-за чего ты не реагируешь, оно имеет разные уровни. Мы сейчас проработали разные уровни. И чем выше этот уровень, тем больше внимания со стороны Творца ты получишь. Так, теперь заключение уже. Мы сегодня на занятии разобрали третью из причин, по которой Всевышний обращает свою любовь к человеку. Перед нами три причины. Гемора привела три причины. Отсутствие гнева, трезвый взгляд на вещи, то есть адекватное восприятие творения. И вот третье мы сегодня разобрали. По этим трем причинам Всевышний любит человека. Вопрос, ну а если есть какое-то другое качество или мало ли что, что Всевышний только из-за этого из трех вещей будет любить человека? Нет другого повода полюбить? Наверняка есть. Пусть даже человек делает плохо, Всевышний может его любить по каким-то своим причинам. Что любить, это значит участвовать в его биографии. Вот что значит любить. Ну, человек так, сейчас так идет, шатается, но душа такая, что он выйдет. Надо ему помочь выйти. Эта душа имеет так место, может быть, даже ключевое в творении. Такие случаи редки, но бывают. Так вот, почему только если... Почему три? Ответ давался. Все дело в числе три. Число три, давалось объяснение, это характеристика кирпичика мироздания. Есть один... Мироздание построено на чем-то. Оно построено на идеях, на законах. Ценение всех этих законов, вот и есть мироздание. Каждый закон – это кирпичик в общем здании. И число, отвечающее этому кирпичику, три. Почему? Ну, вот про это говорилось. Три канала шефа, три уровня и так далее, доходили до числа 81. Вот отсюда взялось три. Конечно, можно было больше взять, 5-6 причин. Но Гемора хочет сказать в этом месте, что вот здесь мы имеем дело не с чем-то, а на этом стоит творение. И на чем оно стоит? А Кодыш Борох создал мироздание. Оно должно на чем-то стоять. Еще это быть сделано из каких-то кирпичиков. А я не знаю. Это же все вещи скрыты. Вот Гемора говорит. Один из этих кирпичиков имеет название «Любовь Всевышнего человека». Вот название этого кирпичика. Разные законы существуют в функционировании творения. Один из них, на чем стоит, функционирует творение, это любовь Творца к человеку. Это основополагающий закон сотворения мира, его функционирования. Поэтому каждый, который поддерживает этот закон, он имеет вес в этом мире. Он идет в струе замысла Творца. Это вот число 3. Оно нам дало один из кирпичиков – любовь не просто к чему-то, а к человеку. Следующий вопрос – почему именно эти 3? Ведь можно было взять 3 другие. Есть же разные причины, по которым любят. Возьми 3 другие. Чем эти 3 отличаются? В чем такая уж особенность от остального? И должна быть какая-то особенность, потому что другие 3 не взяли. В чем особенность? Если мы изучаем Гемор, мы должны понимать, что мы изучаем. Это трудный вопрос на самом деле. И нельзя на него ответить, пока не разберешь детально каждый в отдельности. Только поняв каждый из них в отдельности, что мы и сделали, мне нужно, по-моему, уже 2 месяца, как минимум, проработать эти 3 причины. После этого можно поставить себе вопрос, а в чем, собственно, их особенность по сравнению со всеми остальными? Вот сейчас мы это и будем выяснить. В чем их особенность? Первое – гнев. Это разные негативные качества человека. Гнев отличается тем, что это он имеет свойство обобщения. Как мы видим, он связан с родством. Родство присутствует во всех остальных качествах человека. Гнев влияет негативно на одежду души, на все в человеке в целом. Вот это его свойство. Целостность на уровне, ну, условно говоря, одежды души или родства. Второе. Трезвость. То есть человек смотрит на творение адекватно, понимает его. А не идет за тем, что пишут в газетах и говорят на лекциях. Так, у него есть понимание того, что происходит, несмотря на то, что это ушло из мира. За счет чего? Ну, вот у него есть дат, который позволяет смотреть на вещи правильно. Дат. Есть разные свойства у человека, разные качества. Дат отличается тем из всех аспектов разума, что он как бы внутренний разум человека. Когда мы изучали дат, мы говорили, что эта вот сила дат, этого способа мышления, она входит во все абсолютно органы, 248 органов человека. А весь его внутренний мир. Это как душа для них. И на самом деле дат питается от души человеческой, души человека. Дат, который питается от животной души, он будет доказывать теоремы. Дат, который питается от человеческой души, он будет понимать творение. То, что мы видим здесь, дат, как и с гневом, имеет это общее свойство, только по-другому. Там мы имеем действие, дело с родством или с одеждой души. Это внешнее проявление человека. А дат – это тоже обобщение, но уже на внутреннем уровне. Так, то, что мы сегодня изучали. Человек и человек. Не делай другому, не мсти ему, условно говоря. Кто не должен мстить? Человек не должен мстить. И к чему пришли в конце концов? Он должен ощутить себя человеком, себя самого человеком. Дальше это может быть на разных уровнях все, но на любом уровне человек не может, я не могу так сделать, или я не хочу так сделать по каким-то причинам. Здесь мы имеем дело уже не с внешним в человеке, гнев, не с внутренним в человеке, да, а с ним в целом, но тоже общее. Вот линия, соединяющаяся 3. Как посмотреть на человека? На его внутренний мир с точки зрения его самого. Внешним образом, гнев. Или на его внутренний мир с его внутренним аспекте, дат. Или посмотреть на человека уже в целом. Только в целом – это соединение внутреннего и внешнего. И вот Всевышний любит, почему эти 3? Он любит человека, который либо один из этих 3 аспектов, либо ощущал у человека все 3 вместе. Когда это полноценный кирпичик мироздания. Если ты являешься, ну, один из этих 3, или, тем более, еще и лучше, во много раз лучше, соединение этих трех, это действительно кирпичик, которого Всевышний любит, и вот ты участвуешь. Поэтому это три. Что он создает полный взгляд на человека, а человек очень важен в сотворении мира, мироздания, с его внешней стороны, внутренней стороны и в целостности. А можно посмотреть и по-другому, другую линию провести. Первое – гнев. Это свойство человека, его самого. Гневается, не гневается. Дальше. Трезвость, адекватность, понимание – это то, как человек соединен с творением уже. Не то, что человек в себе самом, сам по себе, а творение. Человек и творение. Причем там мы говорили, что такой момент был. Даже в ситуации трудной не напивайся. Тебе трудно, не беги от ситуации, делай ее исправление. Не просто человек смотрит в творение, а делает секунду в нем. Это вот второй момент. Третий момент, что сегодня человек и человек. Перед тобой не ты сам, это гнев, не творение, а человек. Что такое человек? Это центр творения. Ему же часть творения. Вот если мы пойдем по этой линии, что окажется? Первый случай – сам человек. Второй – человек и творение. А третий – человек и внутренняя часть творения. Вот такая линия развития. Вот в этом уже полнота. Не в самом человеке, как по первой линии мы шли, а человек – его место в творении. Что человек сам по себе, он тоже место в творении. Она, что ли, место в творении? Каждый имеет свое место в духовном пространстве. Это первый гнев. Какой я в творении? Как я соотнесен с творением? Второе. Смотри на творение, делай в нем цикун. И третье. Как я соотнесен с внутренней частью творения? С человеком. Вот такая линия развития. Не я сам по себе, а я и творение. И вот если в этом месте ты такой, как сказано в Геморе, тогда вот ты будешь из себя представлять этот кирпичик, который Всевышний любит, это вот то, что он положил в основу мироздания. И так можно посмотреть, его вызывают правильно. Пожалуйста, теперь какие есть вопросы?
По протяжении всей своей практики жизни в соотношении с людьми, в то время получается, что работает один практичный опыт. Человек, укусивший один раз, укусит еще раз.
В чем вопрос?
Вопрос в том, что это можно принять за истину?
Нет, потому что зависит от человека. Человек живет, он может озлобляться больше и больше. А может нет, если он укусит другого, укусит другой раз. Ведь это рикошетом по тебе идет самому. Мир поворачивается к тебе негативной стороной, ты начинаешь думать, и дальше у человека выбор, продолжать кусать или лучше перестать. То есть это кусание, оно поворачивает творение к самому кусающему определенным образом. И дальше в руках человека, как иметь дело с такой ситуацией. То есть мир создан так, что ты можешь исправляться, даже идя по пути негатива, потому что на каком-то этапе тебе станет тошно. И вот когда послушаешь занятия, ты уже будешь понимать, что это не все просто так. Еще.
Китов – это свойство всего творения.
Я начало не слышал.
Китов – это свойство всего творения. А по второй день не сказано китов.
Значит, вопрос про китов, почему же он, с одной стороны, относится к первому, ко всему творению, что это первый пасук, и про все не сказано, почему второй не сказано. Этот вопрос ставится, естественно, и мудрецы отвечают следующим образом. А во второй день произошло разделение. Разделение – это, ну, это уже Мидас Дин, и в конечном этапе это махлойки, это геном, уже на последней стадии. Поэтому не сказано Тоф. Это то, что на занятии говорилось. Очень хорошо, что это спросили в подтверждении занятия, что Всевышний собирается поддерживать Ра. Но поскольку во второй день был создан Коях, корень Ра, поэтому там и не сказано Тоф. Что он поддерживает только свет. Ра он дает ход, пожалуйста, распространяйся до определенного уровня. Если бы он сказал Китоев про второй день, это бы означало, это бы было большую проблему с нашим объяснением. Так ведь? Вопрос просто прекрасный. Сейчас, прежде чем этим, у меня еще одна вещь, я сейчас вспомню, которую я хотел про Тойф сказать, но забыл. Сейчас я скажу, сейчас вы проговорили про Тойф. У нас было то, что вот Тойф связано с Геулой, так? Помните? С Геулой. А там два имени, 47 получалось это все. Китов, Гиман. Так вот, в самом слове Тойф это заложено. Давайте посмотрим на буквы этого слова. Тет, первая буква. Гематрия 9. Потом Вав и Бет в сумме 8. 62-8. Мы имеем такой сначала расклад. 9 и 8. Если мы считаем уровни снизу, первый, второй, третий, поднимаемся до 9. Это, ну, самый высокий уровень Творца, если не считать Кетер уже, который на самом деле двойкут сверху. Это самый-самый корень. Это число 9. Перед ним 8. Это бина. Это корень творения. И вот мы видим, что слово Тойф, 17, развивается на два числа 9 и 8. Вот когда шефа идет от этого соединения 9 с 8, это он и она на том верхнем уровне, и это идет же в творение, тогда и будет Геула. Теперь 8 у нас там разбито на Вав и Бет. Вот как 8 образовалось. Вав – это канал шефы. Это он как бы, он дает шефу. А Бет – 2, который подстроен под этот канал, который принимает. Для дающего должен быть принимающий. Вот теперь 2. Это Бет. То есть получается, если мы так смотрим, шеф идет до 8 уровня, по этой букве Вав идет в Бет. Когда шефа вот оттуда идет, с того высокого уровня, это и есть Геула. Мы видим написание самого этого слова, то есть говорит про Геулу. Это вот число 17. На многих занятиях я говорил о том, что 17 – одно из чисел, которое соответствует Геуле. Вот сейчас мы видим, почему. Что слово Тойф, мы видим уже ясно, что здесь, в этом слове, есть Геула, эта концепция. Пожалуйста, Кирилл Васильевич. Если можно громче.
Если не поддерживает зло. А вот мы говорим 13 мер милосердия. И на них комментарии, вот раз Моше Кадавера сразу указывает, одно из свойств буду давать пропитание Мезиким. Буду поддерживать Мезиким.
Правильно. Одно дело давать пропитание. Конечно, всякая вещь, которая существует, поэхра. Если бы Всевышний давал бы шефу в это место, его бы просто не было. Одно дело поддерживать существование, а другое поддерживать в том, чтобы оно не заглохло. Как я говорил, чтобы зло его не задушило. Разные вещи. Тойф он поддерживает, чтобы всегда он существовал, и Всевышний его поддерживает не просто в плане дает питание, чтобы не сдох, а в плане того, чтобы шел тикун. Мы говорили, как его поддерживают. От начала надо прийти к концу, тикун. Сра такого нет. Нам просто необходимая сила, чтобы она существовала в мире, а дальше уже вот люди ее питают. Люди ее так направляют. Слышно, не участвует в этом. Он дал выбор человеку. За счет выбора ра растет, но не более того. Вы правы, но это только в плане питания, не в плане того, чтобы вот оно шло до самого конца и не уничтожалось. Если бы люди могли уничтожить этот коэхра где-то там 500 лет назад, ну так и был бы конец. Ну, этому Всевышний не будет поддерживаться. Но Ра хотела уничтожить коэхто 500 лет назад, Всевышний не позволил.
Можно сказать так, что если так как Ра ограничен, следовательно, и выбор человеческий ограничен, и докатиться до конца не можем.
Значит, тут, на мой взгляд, есть логическая ошибка просто. А именно, так как Ра ограничена, вы сказали, поэтому человек ограничен.
Нет, выбор ограниченный.
Выбор человека ограничен.
Ну, либо так питать Ра, что он бы свободен на вечности. Нет, там есть граница, значит, и на основу выбора плохого не тянется.
Нет, но дело в том, что Тойф не ограничен, так? Если типа этой линии. Тойф не ограничен, а наш выбор в сторону Тойф тоже ограничен. Всякое, тут так надо смотреть на вещи. И даже не потому, что выбор человека ограничен, поэтому Ра ограничена. Не в этом дело совсем. Все у человека ограничено. Разум ограничен, там, хесед ограничен. Все, что угодно ограничено, все ограниченное. Выбор тоже ограничен, потому что одно из свойств человека. Но, когда мы говорим про ограниченность ра, это не со стороны человека оно ограничено. Всевышний положил границу. Выбор ограничен. Но если бы Всевышний не положил границу ра, тогда человек, используя свой ограниченный выбор, давно бы разрушил творение. Понимаешь, ограниченность ра из-за ограниченности человека. При всей нашей ограниченности вполне могли бы разрушить. Всевышний положил границу ра. Еще. Мудр.
Три реакции на зло или на агрессию. Проигнорировать, попытаться исправить ситуацию или сделать шаг в сторону. Есть какое-то преимущество, может, какое-то преимущество наиболее хорошее, более правильное?
Вот очень хороший вопрос. Я сейчас дам ответ, на который стоит обдумать и принять к сведению, что впредь таких вопросов не задаваться. Ответ вот какой. Все зависит от ситуации. От ситуации зависит. В одной ситуации так надо поступить лучше, в другой ситуации по-другому. Это зависит от ситуации, какой человек, какой я, какая обстановка, какая ситуация. В одной так, в другой так уже нельзя поступать. В другой так неправильно поступать. Поэтому вот вопрос о том, а как поступить, в общем сформулированный, надо уже уметь смотреть на то, что перед тобой. И в соответствии с этим, чем лучше ты смотришь, тем правильно ты можешь поступить. Надо смотреть. Нет общих рецептов на любой случай жизни. Нету. Мир трудный, сложный.
То, что мстительность, ну, как это сказать, что она не то, что нежелательна, неправильна, это только касается евреев? Отношения между евреями или...
То, о чем мы сейчас говорили, касается евреев.
Только...
Тут просто запрет есть. Про неевреев нет запрета, но человек должен понимать, если он делает плохо нееврею, он все равно совершает плохой поступок, только негатив работает здесь, и он загрязняет себя. Я как на занятиях говорил, вот какой-то убийца из арабов, он убил евреев. Стоит ли мне его ненавидеть? Я персонально никогда не буду его ненавидеть. Хотя бы потому, я не хочу себе делать плохо. Если есть ядовитый жук, его надо убить. Но ты же ненавидишь этого жука. Жук есть жук, зачем его ненавидеть? Можно убить, расправиться с своим арабом, не загрязняя себя. Вот это правильная линия поведения. Не иметь ненависти вообще никому. Ненависть – это качество, которое нехорошо иметь в сердце. Сердце свое разъедаешь. Он что, заслуживает того, чтобы я портил свое сердце из-за этого? Провались он пропадом. Надо убить – убью. Но чтобы вкладываться в душу в это, не надо мне этого. Еще вопросы?
То, что царь Давид, что он так передал Шлома наставление, это не мстительность?
Это тоже хороший вопрос, так? И я на него сейчас отвечу. И тоже попрошу